Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Здравствуйте, 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 наши замечательные, прямоходящие, когнитивно одаренные слушатели. На дворе понедельник, 15:00, назначена стала пора для вашей любимой передачи «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы с маниакальным вниманием препарируем различные произведения гик и атаку культуры, современные, не очень современные, новейшие и, возможно, даже немножко устаревшие, но в любом случае всегда с удовольствием. А сегодня с нами в нашей уютной виртуальной студии магистр Гаугна, свежевыпускающийся магистр Государственного академии университет гуманитарных наук, востоковед-японист Алина Шевелева. Как твое настроение, Алина?
Отлично, я заряжена. Будем сегодня обсуждать очень интересные темы.
Сегодня ваш хост, я режиссер дубляжа и педагог видеографии Олеж Никитин, а наш основной ведущий Алексей Зуйков. Леша, как твои дела? How you do today?
I'm doing fine. Спасибо большое. У меня все прекрасно. Я рад, я заряжен, я готов. Я посмотрел все 13 эпизодов того, что мы будем сегодня обсуждать, и настроен на интересную беседу.
Все, не оба заряжены, замечательно. Это значит, что действительно какой-то мегазаряд выйдет из наших экранов, пройдет по всем там проводочкам и дойдет до наших уважаемых слушателей и зрителей, кто нас смотрит в прямом эфире и комментирует, надеюсь, что комментирует, и тех, кто нас смотрит в записи. Мы сегодня будем обсуждать анимешную новинку 2026 года, детище корпорации Amazon и новоиспеченной студии Bellnex Films, которая была специально создана, говоря, под сегодняшнее произведение. Это аниме зрителей разделило как будто бы вот четенько на два лагеря, как будто бы ее задача этого произведения была настолько глубоко погрузить зрителей в происходящее в сюжете, в собственный сюжет настолько сильно погрузить, чтобы противостояние происходило не только на экране, но и за экраном. И как будто вот ровно половина зрителей были очень довольны этим аниме, и их оно заставило подумать над чем-то серьезным. А вот другую половину аниме содрогнуло прям до какого-то чувства такого легкого омерзения, такой злобы, такой примата, прям такой обезьяне дикое животное, такой вот такое вот прям состояние. Мы сегодня с вами будем говорить, дорогие мои слушатели и зрители, про аниме «Инцидент Дарвина», а.к.а. «Дарвин Диген», экранизацию манги 2020 года мангаки Шуна Умизавы. И вот так повезло нам, друзья, два эфира подряд фактически говорить про тайтлы аниме, каким-то образом связанными с вопросами дискриминации животного, инстинктивного, человеческого, стремления быть человеком, стремления быть животным. Если вы не смотрели прошлый выпуск «Гик-зоны» про аниме «Выдающиеся звери», то я вам рекомендую его обязательно поставить себе там в напоминалочки и вернитесь к нему, потому что там было тоже сказано много всего интересного. Наша главред Оксана там прям валила глаголем. Я задаю завершающее мое вступление, вопрос. На какое-то время я умолкну, но напомню всем вам, дорогие мои слушатели и зрители, что у нас в прямом эфире есть чат, который мы активно палим, мы его читаем. Туда нужно, можно, модно, классно, молодежно туда писать. Йоу-йоу, это вайб, 6-7, все такое. Господи, самого противно себя сейчас стало. Зрители и слушатели, не стесняйтесь, не пугайтесь, а скорее пишите нам ваши ответы на любые темы и вопросы эфира. Я задаю вопрос от себя. Что же является движком сериала «Инцидент Дарвин»? Что основное ключевое в нем? Самое такое должно вот привлекать людей в первую очередь в нем. Мне вот очень интересно послушать вас, дорогие друзья. Леша, так как ты ведущий у нас сегодня, то тебе решать, кто же первый отвечает из вас.
Ну, конечно же, у нас слово «гость». Первое слово «гость» нашей передачи. Всегда.
Алина?
Да. Ведущий у нас движение, что задает движение этому аниме, да, этой истории. Ну, наверное, стоит начать с того, что когда ты включаешь это аниме, возможно, кто-то может подумать, что он сейчас посмотрит какой-то интересный экшен и просто даже не будет ни о чем задумываться. Однако, честно говоря, у меня было примерно такое же ощущение, когда я его начинала смотреть. Однако, ну, чуть ли не с первых серий, вторая серия, уже начинаешь задумываться о чем-то новом, о том, о чем действительно раньше ты не задумывался, о том, о чем не появлялись какие-то мысли, это остросоциальные, какие-то политические, этические дебаты вступаешь, ты сам с собой задаешь вопросы этому миру, и поэтому, конечно же, из-за этого хочется продолжать смотреть, потому что каким же выводом придет автор и главные герои, как бы, непосредственно на произведение, потому что задается некий вопрос, да, как бы глобальный, в этом мире или в в этом выдуманном, да, так сказать, мире, где существует чимпанзе, да, соединение человека и шимпанзе, задается множество вопросов, и ты гадаешь, а будут ли вообще ответы? И с этим же настроением идешь до самого конца, до самого 13-го эпизода. И вот на самом деле я для себя ответов на многие вопросы так и не нашла. И автор сам не дает как бы этих ответов. И как бы в самом конце, спойлер, да, скорее всего, есть жирный намек на второй сезон, и будет интересно, как эта история будет в дальнейшем развиваться, и каким же все-таки выводом придет автор, и либо я сама для себя, возможно, найду какие-то ответы на вот заданные в первом сезоне вопросы.
Спасибо большое, Алин. Леш, на твой...
Исчерпывающий, на самом деле, мне кажется, комментарий.
Ты не хочешь здесь... еще добавить при этом?
Слушай, на самом деле, мне кажется, что мы как бы более детально погрузимся сейчас в обсуждение, погрузимся в свои впечатления и какие-то взгляды, но нужно обозначить, что вообще мы обсуждаем и о чем идет речь. Аниме под названием «Инцидент Дарвина», новинка горячая, буквально недавно завершившая свой первый сезон, появилась уже в отечественном дубляже, можно посмотреть официально через стриминговые сервисы, можно посмотреть другими способами, кому как удобно.
Кстати, про взаимоотношения Японии и России. Мы недавно с товарищем спорили по поводу того, в каком состоянии сейчас наши отношения международные. Он был уверен, что, как всегда, там все в изоляции, мы находимся, а я ему доказывал обратно. И мне вот прям буквально как иллюстрация знакомый врач, кардиохирург, присылает фотографии из Токио, говорит, о, мы сейчас на конференции в Токио, короче, там тусуемся, общаемся. Присылал мне там кучу всяких этих замечательных видов, как там сейчас, в каком состоянии Япония. Там тоже дождливо, кстати. Вот, поэтому мы на научном уровне мы точно 100% продолжаем общаться. Помимо того, что еще музыканты туда-сюда у нас катаются. Да, Леш, продолжи.
Прекрасно, прекрасно, да. Вообще, я за то, чтобы больше азиатских стран наконец-то с нами дружило, больше азиатских стран упрощало нам способы взаимного туризма, взаимовыгодного, и безумно хочется, конечно, изучать...
Россия, по-моему, единственная страна, в которой обезьян не водится, да, по-моему? А, нет, наверное, не единственная. Еще задумывался по поводу того, что вообще у нас вообще никогда не стояло вопроса по поводу этичности и неэтичности экспериментов с обезьянами, потому что у нас просто нет обезьян.
Ты думаешь, у нас в России не проводили экспериментов с обезьянами? Мне прям очень интересно сейчас погуглить это.
Но знаешь, что пришлось бы закупить обезьяну, привезти ее, короче, ну, то есть это деньги, траты такие лишние.
Я думаю, что так и делали. Они брали каких-нибудь зоопарковых детенышей, и их изучали.
А, блин, зоопарк же есть, я забыл, слушай. Я забыл, потому что есть зоопарк. Прикинь. Так,
вот так.
Пожалуйста. Да, давай про инцидент Дарвина. Что же у нас там?
Что же у нас там? Это аниме, посвященное фантастическому событию, которое произошло в сюжете, согласно которому на свет появился первый гибрид человека и шимпанзе. Human Z в оригинале, или... Чимпанзе, как у нас его охарактеризовали, перевели в официальном дубляже. И весь сюжет вращается вокруг этого чимпанзе, который на момент аниме уже подросток 15-летний, пытается адаптироваться в современную ему среду социальную, установить какие-то связи, и там, конечно же, много захватывающих моментов, связанных с разными организациями, которые так или иначе заинтересованы в нашем Чарли, нашем чимпанзе, и вступают с ним в различные варианты взаимодействия.
Ну, как вы могли догадаться, уважаемые зрители, да, нашего главного героя, наше чимпанзе, я буду звать его чимпанзе, мне так больше нравится чимпанзе, его зовут Чарльз Дарвин, потому что, ну, а как же его еще назвать, если это скрещивание шимпанзе и человека. Вот по поводу скрещивания шимпанзе и человека здесь еще отдельный разговор, как именно этого добились, потому что сначала нас знакомят с этим максимально неэтично, на самом деле. И когда слышишь, типа, что это, типа, ну, вот это его биологический отец, ты такой, фу. Леш, продолжай, извини.
Да я в целом основу-то канву обозначил. А дальше мы смотрим аниме и погружаемся в сюжет, который мы сегодня будем нещадно спойлерить. Как обычно, у нас в Гигзоне... Да, Гигзону слушать, спойлеров не бояться.
Да. Алина, вот твое Давайте обозначим. Там самая главная как бы действующая такая организация, которая сразу, с которой мы сразу знакомимся, это ALIA, да, Animal, что, Aliens, там что-то, Animal, тогда Aliens. Ну, короче, Союз защиты зверей, Союз защиты прав зверей. И они сразу нас с ними знакомят, сначала нас с ними знакомят как с такой беззубой организацией, которая, то есть за 15 лет, получается, до текущих событий появляется, они... террористы, да, они такие настоящие прям зеленые террористы, у них там есть автоматы, у них есть маски, похожие на Гая Фокса, они там себя максимально агрессивно ведут, берут людей в заложники, освобождают там клетки и так далее. А через 15 лет они доходят уже не... Но при этом в первой же сцене нас как бы показывают то, что когда они там стреляют из автомата, они не умеют обращаться с оружием, они вообще как бы не поощряют это насилие и так далее. Но проходит 15 лет, и все категорически у них меняется катастрофически кардинально, радикально, они становятся суперрадикальными террористами, они устраивают подрыв с унесением жизней, и бешеный, кто он, швед, наверное, судя по его нации, по его внешности, чувак неожиданно толкает большую речь прямо в первом же эпизоде по поводу того, что типа на нашей, там, нашей священной войне ALA там типа будет огромное количество жертв среди не только людей, но и среди животных. Короче, ничего с этим не поделаешь.
И кого, как бы, Липмана имеешь в виду?
Ну, который блондинчик этот, который не Барак Обама, а который второй.
Липман, да.
Да. И здесь... Ну, вообще интересно послушать ваше сложившееся мнение в течение 13 эпизодов по поводу, ну, непростой ситуации вокруг как бы вот этой радикальных супер-пупер-мега террористов-экстремистов, защитников животных.
Действительно такая как бы организация, и много они таких вопросов поднимают касательно того, чья же жизнь, почему жизнь человека важнее жизни животного, да, то есть они как бы такие фанатики своего дела и поднимают вопрос о том, что если, почему мы можем убивать как бы животных, а почему люди — это единственные как бы существа, которых в этом мире почему-то нельзя убивать, да, и как бы это такая тема острая, честно говоря, и ну, для нас как бы по сути, все понятно, да, мы же люди, как мы можем так друг с другом обращаться, да. И в первом же, да, эпизоде, как, по-моему, как раз в первом эпизоде это был момент, да, вот с подрывом, как раз то, что ты вот заметил, и там как раз умерла девочка, да, такая трагедия произошла, и один из его, так сказать, приспешников, да, тоже один из участников этого всего, говорит, да, конечно, классно, что нас заметили, вот мы устроили такой как бы перформанс, как бы это, да, ужасно не звучало, но, говорит, жалко, что вот девочка там погибла, да, и он обращается к нему, а чем ее жизнь как бы дороже вот жизни животных, которые, за которых мы боремся, да, за чьи права мы, собственно говоря, боремся, да, и здесь... очень трудно нам это понять. Они встают как будто на сторону животных и смотрят на всю ситуацию, да, на весь мир именно с их точки зрения. Да? Вот они вот прям радикально в этом вопросе. Мы как бы не можем себя поставить на место животных, и для нас, в принципе, это и неудобно, потому что весь этот мир мы выстраивали как бы люди, да, мы создали его под себя, мы создали целую цивилизацию. А, да, как бы наделять животных правами — это значит перестраивать полностью всю систему. И как бы зачем это нам надо. И в целом здесь еще также встает такой вопрос, именно как бы кто кого, так сказать, да, это тоже как бы такая очень острая тема, можно сказать, что в одном из эпизодов тоже у Чарли спрашивают, если ты окажешься в одной комнате с крысой, по-моему, больной бешенством, если я не ошибаюсь, и она захочет тебя укусить, да, ты ее убьешь? Или же как бы дашь себя укусить. То есть здесь встает вопрос, твоя жизнь или жизнь этой крысы? Если вегетарианец, а по сюжету у нас как раз-таки Чарли и его приемная семья являются вегетарианцами, чья все-таки как бы жизнь дороже? И он говорит, что я убью как бы крысу, но проблема в том, что если бы моей жизни угрожал и человек, я бы и человеку как бы убил, да, то здесь уже, как мне кажется, вот вопрос стоит не в том, чья жизнь ценнее, да, а вопрос в том, как бы уже вопрос выживания. Если ты оказываешься в лесу напротив медведя, он не будет задумываться об этике, он будет как бы защищать себя. Точно так же, как мне кажется, и как бы люди тоже думают с этой точки зрения. Как бы вот эта пищевая цепочка, мы от нее как бы никуда не уйдем здесь в этом вопросе.
Кстати, интересный был момент, недавно разговор по поводу инстинктов, по поводу того, чем мы руководствуемся, когда у нас когнитивное побеждает наше инстинктивное, когда наше сознательное, да, берет вверх над нашей, когда наша воля проявляет себя, и когда мы можем победить в себе животное. И мне тут знакомый психолог сказал, что вообще-то как бы современные психологи ставят под вопрос вообще существование инстинкта. То есть если как бы мы будем растить существо беззубым, у него не будет как бы того момента, который заставляет его учиться выживать, то тогда оно вырастет совершенно бесхребетным и неспособным к инстинктивным каким-то там самозащитам, там, к продлению рода, к вот этим всем штукам, которыми он учится в дикой природе. Поэтому здесь, конечно, есть такие куча допусков, на самом деле, во всем аниме, которые, ну, типа, ты их как принимаешь, типа, ну, да, наверное, оно бы работало так, но с другой точки зрения, как бы, если задуматься и начать размусоливать все с более глубокой точки зрения, то, ну, здесь много вопросов, которые, видимо, мангака сам для себя ставил, там, руководствуясь какими-то своими переживаниями, как бы, блин, на самом деле, в течение всего, вот, ощущение, как будто меня кормят призраком в доспехах, но про геномодификацию, короче. Ну, то есть, как бы, все на самом деле то же самое, по сути. У меня тоже поднимается вопрос, типа, где грань между человечностью и нечеловечностью? Ну, типа, вот теперь это не трансгуманизм, который всех волновал, теперь это геобиоинженерия. Такое вот впечатление сложилось. Леш, у тебя есть что-то добавить по поводу ALA и вот вообще, как бы, вот этого радикального зоозащитничества?
Мне хочется возразить тебе немножко, во-первых, по поводу, скажем так, того, что Чарли рос в приемной семье человеческой, а не животной. Это как раз здорово показано в последних эпизодах, так, когда говорится о том, что он внезапно вдруг начал... Но это так глупо, потому что ученый, который, ну, в общем-то, скорее всего... ученый в лаборатории, который работал с Чарли, приматолог по образованию, ну, наверняка, или, по крайней мере...
Но там вроде даже говорится про это, что он приматолог на самом деле.
Вот, вот. Он, ну, для него, он говорит, что как-то странно, почему-то он вдруг начал становиться физически сильнее и больше, почему-то у него начала увеличиваться сила. Так, ну, мы просто переглянулись с девушкой, когда смотрели, сделали вот так. Но, естественно, закономерно. Он потерял семью, он потерял своих родителей. И как это бывает во всем животном мире, любой детеныш, которого родители...
Становится альфой, да?
Становится, ну да, то есть он становится половозрелым представителем своего животного вида в тот момент, когда его, грубо говоря, из гнезда выбрасывают. И он начинает самостоятельно жить и расти. А пока он находится в тепличных кустарных условиях, живет там в семье со своими родителями, животными или человеческими, он и не развивается, соответственно, своему виду. И это как раз-таки вот показано достаточно хорошо, но при этом вызывает кучу вопросов, почему ученый-приматолог думает, очень странно, как это происходит, почему это происходит, вообще непонятно, с чего вдруг...
Ну, возможно, здесь из-за того, что как раз он не является полностью животным, а вот какое-то вот у него, он все-таки наполовину человек, наполовину животное, и поэтому они впервые вообще наблюдают подобную реакцию именно вот такого существа. С животными-то все понятно, с людьми тоже все понятно. А вот как это должно протекать у, как ты говоришь, чимпанзе, да, это пока непонятно. Вот они впервые с таким сталкиваются. Хотя, возможно, можно было бы там, конечно, сложить 2 плюс 2, ну, конечно, вопрос остается открытым.
Это правда. Говоря же по поводу ССЖ, если мы разговариваем про ССЖ, это такой достаточно большой пласт, вообще обширная тема, которую я хотел затронуть и которую невозможно не коснуться при обсуждении инцидента Дарвина, это показ американской культуры в аниме, и мы этого коснемся в дальнейшем более подробно. Но говоря об ССЖ, для меня тоже эта организация выглядит как-то максимально странно, как-то максимально... Даже дело не в том, что пародийно, она вся, в общем, достаточно такая, да, карикатурная, но мне искренне непонятны были методики. То есть даже когда они говорят о том, чем они занимались по предыдущие 15 лет, когда выясняется, что мотивы ССЖ не так уж и чисты на самом деле, и они не за права животных борются, а просто одна организация их нанимает для того, чтобы другую организацию потопить, и они... И они устраивают, как они говорят, они устраивают рейд на другую организацию, и вследствие чего полиция ту организацию, значит, арестовывает и так далее. Но это так странно, и это такой странный способ, особенно учитывая, что действие происходит в Америке. И как будто самый простой способ потопить конкурентов, не замарав руки, это же культура отмены. И совершенно спокойно любую организацию можно направить свой ресурс этой организации ССЖ на то, чтобы показать неэтичность обществу, и общество само отменит организации. Просто, ну, иначе какая-то связь очень странная. Почему-то вдруг появляется полиция, которая раньше никого не арестовывала, а тут внезапно приходит и арестовывает. И, в общем, это как-то все очень-очень странно лично для меня.
Ну, по поводу вот того, как подкупает одна организация, по сути, такой радикальный Greenpeace для того, чтобы топить другую организацию, это, ну, видимо, просто реакция самого автора на все те судебные тяжбы, которые связаны с Greenpeace, и вообще со всеми радикальными такими организациями защиты животных, защиты прав животных, в том числе ЮНИСЕФ, там, и этот WWF, и прочее, ну, короче, вот огромное количество этих международных организаций существует, что они существуют как бы на... И их используют для того, чтобы толкать какую-то определенную там повестку в определенной среде, противостоять против каких-то компаний, бойкотировать их, в то время как продвигать там интересы другой компании. То есть, как, например, в свое время там, например, поднималось... это я сейчас ни в коем случае не поощряю потребление, но против конопляного производства, например, да, там против бумаги из конопли, против там одежды из конопли и всего прочего... И в первую очередь против бумажного производства, целлулозного производства, производства бумаги из конопли, поднялась сначала очень мощная волна протестов как раз с подкупом людей для того, чтобы раздуть вот этот маховик всего негативных последствий там, на здоровье потребления конопли, для того, чтобы все эти конопляные поля уничтожить. Потому что производители целлулоида, в смысле целлулозной бумажной промышленности, которая делается из деревьев, и непонятное дело то, что они как бы своим вырубкой деревьев для природы наносит гораздо больше урона, чем вот эти вот конопляные поля, которые были технической конопли, которые даже не для потребления наркотиков. Но, тем не менее, как бы был продавлен закон благодаря всяким активистам и так далее, чтобы там быть... Это просто то, что я вспомнил. А в Японии это вообще очень острая тема, потому что они там вплоть до того, что каким-то образом там хитрым макаром как-то отвлекли все внимание всего мира от истребления дельфинов для того, чтобы там что-то продавить какую-то свою там нефтяную добычу и так далее. Ну, короче говоря, вот это постоянное использование этих несчастных Greenpeace, которые сами, ну, как бы, действуют правильными методами, ну, в смысле, как-то, благими
намерениями. Преследуют правильные цели.
Да, 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 да. А в результате, как бы, все, ну, не очень хорошо заканчивается. Кстати, огромная благодарность всем нашим активистам, нашим отечественным, которые работают с защитой природы и так далее. Вот во время путешествий недавно встречал их на Черноморском побережье, они вычищали последствия загрязнения от... аварии нефтяного танкера, и это прям железные люди, из них гвозди бы делать, конечно, там день и ночь на солнцепёке работают для того, чтобы вычистить пляжи. Спасибо вам большое от всей души, дорогие друзья. Пожалуйста, никогда не занимайтесь ничем радикальным.
Внимание! Я нашел невероятно интересную информацию. Я даже не ожидал, что я найду такое. Ты сказал по поводу экспериментов в России над обезьянами. А теперь, как говорится, внимание на экран, внимание на ваши радиоприемники, дорогие радиослушатели. Первые эксперименты с обезьянами в Советской России начались в 1920-х годах. Их проводил профессор Илья Иванович Иванов. В 1924 году Иванов обратился в Народный комитет просвещения с просьбой о финансовой поддержке для опытов по скрещиванию шимпанзе и человека.
О, слушай, а я знаю эту историю, кстати.
Да, да. Блин, проект получил одобрение, ему выделили значительную сумму. Он из Африки привез шимпанзе для экспериментов, планировал провести искусственное оплодотворение самок шимпанзе и рассмотреть возможность обратного эксперимента, то есть осеменения человека биоматериалом от шимпанзе. 10 лет эксперименты продолжались. Успеха, к сожалению, никакого не принесли, или, к счастью, наверное. И в 1932 году ведущих сотрудников лаборатории, включая его самого, арестовали, наработанный материал изъяли и увезли в Москву.
Вот. Там ходят даже легенды, что в тех регионах, где они проводили эти эксперименты, на самом деле все очень даже удалось, и там где-то можно найти человекоподобных обезьян.
Шимпанзе?
Обезьяноподобных людей. Но они не как Дарвин выглядят, они гораздо более человекоподобные, но просто как бы с повышенной силой, агрессивностью и такие больше животные. Но это легенда, это все, знаешь, там типа из SCP. Вот.
Но тем не менее, видишь... Все, да, все
прав,
могло
ты
быть.
Прав, ты прав, ты прав.
Очень интересно было бы, если окажется, что ученый, который в инциденте Дарвина имеет какие-нибудь русские корни, потому что нам про него пока очень мало известно. Кто же это такой? Нам его показывали, конечно, но мало чего мы о нем знаем. Вот вдруг это плохой русский.
Дедушка, у нас да, все получилось.
Да, плохой русский, злой русский.
Да-да-да-да-да. Кстати, о внешности Чарли и о повадках Чарли. Не кажется ли вам достаточно странным, что Чарли на протяжении всего сериала, ну, вообще, в принципе, показан максимально безэмоциональным существом? Он совершенно с покерфейсом всегда. Он не выражает никаких эмоций. И даже если он выражает какие-то эмоции словами, при этом он абсолютно непроницаемым остается. При том, что шимпанзе – это вообще-то самое эмоциональное животное на планете Земля, которое подвержено яркому выражению всех своих эмоций, что неоднократно учеными подтверждалось и, в общем, является прям основополагающей. И наоборот, среди всех животных у шимпанзе наиболее гипертрофированная эмоциональность, наиболее ярко выраженная. А здесь же у нас почему-то гибрид человека, эмоционального существа, и шимпанзе, эмоционального существа, показан как максимально отстраненное и такое замкнутое в себе.
Да, конечно, этот след и его эмоциональность через все аниме, конечно, проходила. Меня тоже интересовало, а почему же именно так? Что с ним не так или наоборот, что с ним так? Я тоже, опять же, никаким выводом особо не пришла, но если предполагать, то, по сути, у нас Чарли очень такой... интеллектуально очень сильно развитый, как мне кажется, да, то есть он как будто очень осознанный, он как будто прошел несколько сеансов, не знаю, года три он в терапии находится, ему этот мир уже абсолютно понятен. Лет 30, да, он в терапии полностью, он уже не особо реагирует на какие-то выпады в свою сторону, да, то есть он как-то очень экологично со всеми общается, очень так рассудительно, почему вообще там он задает такие вопросы, а почему вы решили, что я там должен быть каким-то проводником между миром людей и миром животных, да, то есть он как бы не понимает, я просто живу свою жизнь и хочу там, чтобы мои там родители были счастливы, да, чтобы Люся, моя Людмила, была рядышком со мной, поэтому, да, он такой очень, возможно, из-за того, что как раз-таки он так интеллектуально выше как будто бы человека, да, возможно, поэтому, да, что он осознанный, и поэтому он как-то особо не реагирует. Мне как бы все понятно, я просто хочу жить спокойно свою жизнь. Честно говоря, это вот как мне кажется. Почему так?
Олег, есть у тебя какие-то мысли на этот счет?
Я хотел сказать по поводу того, что вообще очень странно, в принципе, в японских произведениях... Вот то, что говорили по поводу выдающихся зверей, где у нас главный героиня кролик. Там же вся суть того аниме, да, это проведение вот этого водораздела между хищниками и травоядными. Но кролика назвать травоядным – это просто смешно, потому что каждый человек, который имел отношение с кроликом, прекрасно знает, что если ты ему сунешь палец, он его откусит, отхряпает вообще с большим удовольствием, и съест его, и переварит, и будет доволен, и захочет еще кровище. Потому что кролики плотоядные. И делать из кролика типа такое вот жалкое травоядное существо, не способное за себя постоять, но это просто смешно. И здесь то же самое, знаешь, вот почему-то взяли шимпанзе и сделали из него вегана. Шимпанзе, вообще обезьяна, веган – это страшное зрелище, потому что это животное, которое будет постепенно терять, скорее всего, цвет шерсти, силы и так далее. Я вспомнился автопном, мне вспомнился замечательный комикс, не знаю, видел ты его или нет, когда какая-то мрачная магичка находит, типа, сверток с ребенком и такая, типа, человеческий детеныш, попробую из него воспитать своего ученика. Говорят, что человеки достаточно способны. И там в следующем кадре она такая стоит, такая, блин, я ошиблась, оказывается, что это не человеческий детеныш, а просто очень похож на него примат. Там кадр показывает, там стоит горилла в мантии. Он такой, ну, черт возьми, как же он оказался способен? И там горилла кастует что-то невероятно мощное. Вот я подумал, что Чарли, наверное, было бы гораздо интереснее, если бы Чарли был скрещиванием гориллы и человека. Вот это было бы просто... Сюжет бы совершенно по-другому пошел бы, по другому направлению. Я вспомнил про то, что Люси — это... И только сейчас, вот, когда Алина по приколу называла ее Людмилой, я понял, что Люси — это же очень знаменитая обезьянка, во-первых, которая у нас из этой, из парка Тайган, по-моему, или из какого-то сафари-парка, а во-вторых, Люси — это какая-то знаменитая женщина-австралопитек или что-то такое, то есть как раз одно из переходящих звеньев. То есть Люси не просто так получила свое имя Люси. И
мне кажется...
Да-да-да, говори.
Мне кажется, да, тут с именами, вот что Чарли — это как бы Чарльз, да, а Люси — это вот отсылка, возможно, к тому, о чем ты говоришь. Ну и, собственно говоря, мне кажется, его биологическая мать Ева — это тоже некая, может быть, отсылка к религиозной тематике. Поэтому, да, мне кажется, здесь вот вообще таких отсылок очень полно. Поэтому, да.
Меня, знаешь, вот это беспокоит, кстати говоря, что анимешники, мангаки и так далее, понятное дело, что это очень быстрое производство, и очень часто мангаки начинают производить мангу в раннем возрасте, то есть типа там 16, 17, 18 лет, это как бы старт мангаки, очень хороший такой уверенный старт его в профессию, и в 22-23 года они как бы начинают уже свой какой-то main title такой, который там дальше уже там на протяжении 10-20 лет будет поддерживаться активно, а может быть и до самой смерти, как в случае с автором Берсерка, Царством Небесное. И, но современный молодой человек в свои 20-23 не самое образованное еще пока что создание, несмотря на то, что типа это мы будем говорить про прогрессивную Японию, мы будем говорить про там современную молодежь, которая много читает, мы будем говорить про там доступ к различным современным источникам. Мне кажется, что иногда нам нужно сделать поправку в манге и аниме, то, что они не очень образованы. И могут быть какие-то допуски, происходящие из-за того, что у человека просто немножечко опыт немножко наивен в чем-то. Это вот как раз, знаешь, подводя постепенно к той теме, как смешно показана все-таки вот эта западная жизнь, которая, знаешь, она прям пропитана ощущением того, что человек полностью восстанавливал, никогда не видя воочию, а просто по различным фильмам, комиксам, книжкам и другим мангам и аниме. И в результате мы получаем вот это вот гипертрофированное... Чарли у нас почему-то не гипертрофирован эмоционально, зато, блин, все вокруг школьники его ведут максимально себя как-то обостренно. То есть там типа, что, ты бы выстрелил в человека? Нет, как ты вообще мог бы? Этому чуваку лбует, ему 17 лет, он, скорее всего, там сам кому-то однажды череп по кумполу там нормально врезал. Ему вообще, в принципе, там типа человеческая жизнь не жизнь, в общем-то, глобально до фонаря. Он там такие глубокие темы разводит, типа там веганство твое, это позерство, вот если бы там перед тобой стояла крыса. Где вы слышали старшеклассника, который бы начал проводить такую тему сложную? Вот. Вот, и первый же взгляд, мне кажется, вот знаешь, мне кажется, что все это глобально, это сатира, ирония, сарказм, и надо это воспринимать на как бы на многоуровневом, такой, знаешь, на многих-многих слоях просто эксперимента, а что если бы, и дальше чувак начал угорать просто на тему там, вот у меня человека-шимпанзе, челпанзе, что он дальше будет делать? А вот я придумаю американское общество, а как оно будет выглядеть? Носы всем нарисую гигантские, ха-ха-ха, смешно. Ну просто я не понимаю, как это воспринимать вообще всерьез. Там как бы, вот, Алин, ты говоришь, там тема поднята серьезная, давай поговорим про эти серьезные темы, которые тебя вот прям тронули, прям они тебя, человека образованного, заставили задуматься.
Ну, наверное, да, действительно, множество вопросов. И вот к слову, прежде чем перейдем к этим самым вопросам, к вот этой сатире, каким-то допущениям, а что если бы, да, возвращаясь к тому, что ты начал говорить, вот мне кажется, это аниме, и, в принципе, здесь идея, здесь все удобно вплоть до того, когда это надо сюжету, да, то есть, например, полицейские, шерифы, они, то либо они всемогущие, либо они как бы не ничего не могут противопоставить. Как бы это здесь такие допущения, только такие, как надо автору, да? Либо они могут.
У меня жена так прорала, когда этот момент, когда шериф такой, типа, там среди семерых, там, типа, в пятилетнем возрасте шимпанзе наши несчастные атакуют семерых охранников, которые рядом с ним были, и типа. Что-то с ними делает, но они просто лежат. Просто, ну, у нас тут только что взорвали стейк-хаус, там, типа, девочку показали максимально там, ну, как бы вот животрепещуще, как ее там поглощает взрыв. И тут у нас просто 7 охранников, которые валяются, такие, что-то с ними этот Чарли несчастный сделал. И безэмоциональный Чарли поворачивается в камеру, и шериф говорит: «Я как будто видел настоящий ад». И ты такой: «Что?
Да-да-да-да.
Что ты? Что там случилось-то? Божечки! Что? Там все такое». Очень смешно. Так, да, Алит, продолжай.
Да-да. И вот эти, да, допущения о том, что человек, ну, возможно вообще скрестить человека и шимпанзе, и получить в итоге челпанзе. Да, вот как раз все, что надо, в сюжете притянули, и вот получилась такая картина. Касательно вопросов, которые мы сегодня хотели обсуждать, это вот как раз один из таких вопросов. Это где грань между человеком и животным, и почему вообще, как бы, вопрос, который вот у меня возник, он в самом аниме поднимается, и я потом ходила и с ним рассуждала, а как вообще можно на этот счет подумать, как бы, каким выводом прийти, это почему именно вот людей нельзя убивать в мире, который построили непосредственно люди. Наверное, потому что его люди и построили, потому что, вот как я уже сказала, переделать полностью мир, ну, никому не хочется, и это слишком как бы муторно. Где вот проходит грань?
Давай так, уважаемые слушатели и зрители, напишите, пожалуйста, вот сформулируйте свой тезис, почему человек не может есть человека. Вот прям давайте так вот это сформулируем. Обезьяна может есть обезьяну, птица может есть птицу, рыба съедает рыбу. Почему человек не может есть человека? Как бы интуитивно все это понятно, но, ну, естественно, да? Только давайте, блин, без этого, не потому что закон запрещает. Сформулируйте, пожалуйста, этот тезис и напишите его, потому что это очень важно, такие вещи, оказывается, себе напоминать, просто обновлять для себя информацию. Почему, оказывается, мы не едим себе подобных? Это, кстати, было интересный заход, знаешь, типа, человек настолько хитрое животное, что оно придумало правило, как сделать так, чтобы стать царем зверей реальным, это типа просто не жрать себе подобных, и таким образом популяция будет активно расти, разрастаться и увеличиваться. То есть просто мы сделаем вот такое правило, мы там типа запретим друг другу убивать, и если бы на самом деле до этого раньше дошли еноты, то, возможно, еноты бы правили миром. Алина, продолжай.
Ну да, да, да. Ну да, то есть по сути здесь у нас как бы жертва, то есть как бы человек, да, которого, на жизнь которого там кто-то может покуситься, он обладает определенными правами, да, и тоже как бы вопрос в этом же аниме поднимается о том, что Чарли, он и не человек, и не животное, а какими правами он обладает, да, по сути он просто вещь. И в мире людей человек, он носитель прав. И это права, эти права ему даны как бы за факт того, что он родился человеком. И животные даже, несмотря на то, что они обладают каким-то интеллектом, да, там личностью, вот то же самое как раз таки Чарли, да, он не имеет таких прав, и поэтому как бы его убийство или убийство животного — это порча имущества, ну или какая-то жестокость, да. Тут у меня другой еще вопрос встает. Вот, например, Чарли, да, он обладает каким-то интеллектом, у него есть своя личность, да, там свои какие-то хобби, предпочтения, он там живет свою жизнь, ходит в школу, у него есть родители, но при этом у него же еще есть биологическая мама, которая также обладает высоким интеллектом, да, она может как-то коммуницировать с людьми, и если, например, Чарли получит права в будущем, я не знаю, там, я не читала мангу, не знаю, какое будет продолжение, но, допустим, что он получает права и гражданство, да, получает права человека, может, могла бы в теории его мать получить тогда какие-то права, хотя бы потому, что она может коммуницировать с людьми и обладать, как бы, ну, она обладает интеллектом, или же вот она не может только потому, что она не является, как бы, человеком, она просто что по полностью животное, она даже никакая как бы не смесь, да, но при этом она все равно может взаимодействовать с людьми. То есть здесь вот, такой еще вопрос, а кто может как бы быть наделен этими правами? Права не распространяются, получается, на животных, которые обладают интеллектом или какой-то личностью. Есть еще вот такой же еще у меня вопрос возник касательно людей, как бы уже ну, как бы в нашем человеческом мире, но с ограниченными возможностями, которые, возможно, себя сами не осознают, да, не осознают себя, там, не могут никак с другими людьми взаимодействовать и коммуницировать, но при этом они обладают как бы правами человека только потому, что они люди. То есть здесь вот такой вопрос: кто заслуживает того, чтобы обладать правами и защищать собственную жизнь, и как бы там, как у Чарли получить гражданство, да, и полноценно там иметь эти права. Что думаете, друзья?
Это очень крутой вопрос. Ты здорово обозначила вектор этих вопросов, и я сейчас задумался по поводу обратной стороны вопроса. Ну, как бы вот этого момента, там есть в самом начале, помните, когда он освобождает бабочку из паутины и отпускает бабочку, паук не съедает бабочку. Он говорит, из-за меня паук лишился еды. И вот эта грань очень важно проводится, когда мы говорим по поводу цепочки пищевой, который, ну, лев не будет спрашивать в саванне у человека прав, там, типа, ну, лев не будет спрашивать прав. Лев не будет там спрашивать тебя за то, что, типа, там, а, ты человек, ты можешь говорить, ты можешь со мной коммуницировать, базару ноль, все, извини, пожалуйста, я не буду тебя есть. Но человек может, правда, благодаря коммуникации со львом как раз сделать так, чтобы лев его не съел, там, обмануть его, раздействовать на его каких-то рефлексах, там, использовать там всякие дрессировочные методы и так далее. То есть благодаря коммуникации задавить льва. Так, чтобы лев его обошел. Но так или иначе, в дикой природе, да, медведь не будет, как ты правильно сказала в самом начале, медведь не будет спрашивать меня по поводу того, что, типа, какие у меня там права есть. И, но это не то же самое, что если бы медведи ставили опыты над людьми. То есть, с другой точки зрения, в дикой природе, опять же, встречаются удивительные случаи, когда животные с большим удовольствием занимаются всякими непищевоцепочными вещами с теми, кто слабее их. Например, касатки с большим удовольствием играют трупиками там, пингвинов и тюленей. Они любят их там подбрасывать в воздух из воды и хвостом отправлять куда подальше. И таким образом они как бы друг с другом соревнуются, кто типа подальше закинет это несчастное животное. И шимпанзе, да, тоже очень любят там играться с другими животными. Вот. Поэтому здесь грань проводится как бы, типа, где заканчивается наше естественное взаимоотношение животное с животным, и где начинается вот этот вот момент, когда человек должен взять на себя ответственность и не наносить урон слабым. И здесь в данном случае ребенок несчастный, пострадавший от террористического акта, равно ребенок, который наивен, не способен за себя постоять, который действует, исходя из каких-то вот обычных там, ну, рефлексов, да, ребенок увидел, что мама забыла шляпу, побежал за шляпу принести маме. Такое вот наивное, веселое, ничем не обремененное поведение. Ребенок, пострадавший от террористического акта, по сути, как бы, ну вот, в рамках аниме проводится прямая линия с животными, которые не могут за себя постоять и просто оказываются жертвами человеческого какого-то эго, политических там интриг, научных амбиций и всего такого прочего. Это я так дополнил.
Ну да, то есть как бы животные, они не пойдут в суд и не пожалуются на то, что их кто-то обидел. Поэтому, да, у них они такими правами не обладают. Никто не пожалуется, что ты кого-то убил, что тебя хотят убить.
Это прикольно, кстати, сделать аниме, в котором, ну, вообще произведение, в котором смешалось все вместе. И как бы, с одной стороны, генно-модифицированные полулюди-полуживотные требуют себе права, с другой стороны, трансгуманистические всякие полулюди-полукиборги требуют себе права. Потом еще они смешиваются, и получается, что надо еще какие-то права выделять на определенных существ, которые вообще являются там просто по всем параметрам суперпревосходящими людей. В результате все заканчивается тем, что люди лишаются всех прав, а все остальные там могут быть ими какие угодно иметь другие права. То есть, если ты там понамешано что-то, ты не являешься чистокровным человеком, тогда у тебя есть право. Если ты чистокровный человек, то у тебя прав нет. Вот это была бы клевая антиутопия, надо запомнить это. Леш, на тебя ложится страшное бремя сейчас подытожить сказанное.
Какой кошмар. Вот это подстава. Вот это подстава. На самом деле, я смотрю, как неумолимо тает время нашего эфира. У нас осталось чуть больше 5 минут, а мы не обсудили важнейшие совершенно темы. Я прям... Прям очень хочу все-таки об этом чуть-чуть поговорить, потому что достаточно странную я наблюдаю картину в данном аниме. Вообще довольно редко мангаки, создатели аниме показывают западный мир. в своей основе. То есть, где действие происходит не в Японии, а действие происходит в каком-то другом временном или историческом событии. Там, мне на ум приходит разве что сага о Винланде, где у нас есть речь про викингов и так далее. И там исторический период на самом деле передан довольно досконально.
И так? Еще трактат о движении тел, или трактат о сферическом движении тел, как так называется, про инквизицию и научные достижения эпохи Галилео и прочих. Угу. Там вот, кстати, вот такая же проблема, там очень вычурно показана западная культура.
И вот здесь прям действительно у меня возникло ощущение, вот вы знаете, как есть такое стереотипное высказывание, наименование, да, клюква, когда показывают Россию в западных фильмах. Вот здесь Америка прям нарочито клюквенная. Ну, как, не знаю, какая-нибудь бургерная. В общем, если у нас клюква ассоциируется с Россией, то она тоже какая-то очень-очень-очень странная. Она какая-то непонятная, она вычурная, она чересчур характерная. Но я всегда полагал, что вот эта клюквенность России, показанная западными фильмами, она связана с тем, что просто про русскую культуру, ну, как-то так исторически сложилось, что западный мир знает очень мало. Просто потому, что русская культура так не интегрировалась в мировое сообщество, в мировой культурный пласт, там за исключением каких-то литературных произведений и так далее. Традиционные какие-то и вообще быт русского человека подается всегда очень странно. Но, казалось бы, это уж японцы должны иметь неплохое представление о том, как живет современный Запад. И вот здесь у меня возникает вопрос. Может быть, Алин, ты, как все-таки человек, который изучал Японию и имеет отношение к этому, как вообще обстоят дела? Насколько хорошо японцы знают, как живет западный мир?
Мне кажется, здесь в аниме можно как бы сделать акцент на том, что хотел вообще сказать автор, тем, что вот они изображают именно так. Кстати, стоит отметить, что вообще как бы городок маленький, да, то есть это не какой-то большой город, а именно вот отдельно какая-то вот часть, небольшой городок, где, возможно, как раз-таки можно через призму того, что это как бы маленькое, не то что прям совсем маленькое поселение, но и не столица, так сказать, да, через это лучше и проще показать какую-то вот, какие-то стереотипы, ментальности, это какие-то узнаваемые коды, которые легче считать зрителю, которые они уже знают, они знают, как бы, что такое Америка, это вот такие-то вот вещи, это бургерные, да, это вот, как бы, я вот когда это увидела, я подумала про инцидент, по-моему, 1980-х где-то годов, это вот как раз-таки, когда Гейл пришел со своим вот в школу устраивать то, что он устроил, это вот тоже как бы основная вот проблема с оружием, да, в доступности оружия в Америке. То есть, мне кажется, они как бы имеют как бы достаточно хорошее представление как раз-таки об Америке, о Западе, однако в аниме это вот показано карикатурно как раз-таки для того, чтобы зритель увидел как бы знакомые уже эпизоды, знакомую символику и мог ее легко считать. Поэтому, мне кажется, вот здесь в этом как бы тема.
Ну, стереотип наш друг, но просто это даже, мне кажется, для современного зрителя, который, в принципе, вот я иначе просто никакого объяснения здесь не найдешь, потому что такое ощущение, что это реально используется исключительно для того, чтобы создать максимально сатирический фундамент. То есть мы возьмем бургерную Америку, то есть если мы будем говорить по поводу, там, не знаю, это они бы снимали какой-нибудь там фильм комедийный там про Сталина, вот, и они бы там взяли максимально клюквенную прямо СССР, понимаешь, прям там Совет-Раша, она вся зимняя такая и в красных флагах вся, чтобы просто сделать максимально сатиричную сатиру. С другой стороны, конечно, да, большая часть западных зрителей реально верит, когда эту клюкву все видят, они прям максимально считывают такие, типа, да-да, вот Россия такая. Когда ты прилетаешь в Россию и думаешь, что это куча медведей на моноциклах, ты не ожидаешь, что это на самом деле куча медведей на моноциклах, как было сказано в легендарном эпизоде Гриффина. Дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели, мы перенесем сейчас еще оставшиеся все темы в послесловие эфира «Гигзона», а поэтому обязательно подписывайтесь в соцсетях на нас и ищите наше послесловие везде. Сейчас мы заканчиваем непосредственно основной эфир, посвященный свежему аниме 2026 года «Инцидент Дарвина». С нами были замечательная Алина Шевелева, японист и магистр, свежий магистр, выпускник магистратуры Гауган по востоковедению. Алина, еще раз поздравляю тебя и весь твой выпуск с магистратурой. Спасибо. Нашим основным ведущим был Алексей Зуйков, и я, ваш хост, Олежа Никитин. Мы сейчас с вами увидимся в послесловии. Если нет, то прощаемся с вами до любого другого понедельника, 15:00, на просторах Geekzone на Теос Медиа. Пока!
До встречи!